На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день. Сегодня в студии Олег Крючков и Анастасия Мединцева. И сегодня у нас очень интересная тема. Олег, анонсируй и сразу представлю гостя.
Мы устали разговаривать о политике, о социальных сетях, обо всем остальном, и поэтому у нас в гостях директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. А говорить мы сегодня будем об очень интересной выставке. Андрей Витальевич, откройте завесу, что за выставка, когда она начинается, и что там будет представлено интересного?
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
15 июня. Открывает свою работу, не побоюсь этого слова банального, да, уникальная выставка, которая будет называться следующим образом: «Достояние республики. ФСБ России против черной археологии». Это совершенно уникальная выставка предметов, которые переданы на временное хранение для организации этой выставки управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю. Это археологические предметы, которые за последние годы были изъяты, задержаны, так сказать, при незаконных операциях, изъяты у черных археологов. И вот впервые в таком, ну, серьезном виде, да, впервые в таком масштабе они будут показаны, ну, нашей публике и туристам, которые начинают приезжать в Крым, поскольку начался курортный сезон.
Сколько лет собирались эти экспонаты, вот изымались у черных археологов, это примерно какой срез временной?
Ну, то, о чем знаю я, и о чем можно говорить, да, это последние 3 года, прошедшие с момента воссоединения Крыма с Россией. Ну, наверное, что это за экспонаты, нужно сказать.
Да, да, вот мы, да, все время говорим археологические предметы, а что это конкретно?
Просто, чтобы вы понимали, дорогие наши слушатели, я знаю из своих источников, что несколько раз, когда Андрей Витальевич перебирал эти экспонаты, брал их в руки, он их потом обратно укладывал, вздыхал, выходил, заходил, еще раз брал, еще раз смотрел. Настолько уникальные вещи?
Ну, от некоторых оторваться невозможно.
Что это, например?
Значит, ну, например, это роскошная коллекция более 70 единиц римского стекла, позднеримского стекла. Это уникальные тонкие вещи, абсолютно целые, не только археологически целые, то есть профиль можно восстановить, они просто реально целые, неразбитые стеклянные сосуды римского производства. Это совершенно потрясающая бронза. Это светильники бронзовые с изображениями человеческих лиц, это сосуды, это очень интересная керамика, это, ну, несколько вообще уникальных вещей, например, такой античный килик краснофигурный – это сосуд для вина, который нельзя поставить, не выпив вино. То есть, у него нет ножки, и его можно только держать в руке, пока есть вино. А когда вина там нет, можно его перевернуть. Он замечательно расписан, оформлен всевозможными такими достаточно скабризными сценами. Это такой кубок, который употреблялся в чисто мужской компании. Вот, и он даже, по-видимому, не был предназначен для рассмотрения женщинами.
А какой это век?
Ну, приблизительно это 2 век до нашей эры. Общие, где-то хронологические рамки этих предметов, основная часть этих предметов, это 2 век до нашей эры, 4 век нашей эры, то есть это, ну, расцвет античности, поздней античности. Это вот эпоха Рима, то есть, когда, ну, античная культура достигает своего наивысшего расцвета и даже перезревает, как бы, в некоторых своих аспектах. Ну, я думаю, что большой интерес будет представлять ювелирные украшения, которые будут представлены, да, на этой выставке. Это имитация, по-видимому, того же времени боспорской гривны золотой, очень красивая, интересная вещь, это серьги, это дамские браслеты серебряные, ручные и ножные, и целый ряд вещей. Но, как всегда, а в археологии это сплошь и рядом, главную ценность и главный интерес представляют, конечно, не изделия из драгоценных металлов, а, казалось бы, так сказать, на первый взгляд, ну, не столь дорогие вещи, но на самом деле там будут высокохудожественные произведения, которые не стыдно было бы показать, ну, в любом крупном музее, таком как Эрмитаж там, или музей имени Пушкина.
Так, что это конкретнее тоже.
И он будет, и все эти вещи будут показаны у нас. Я должен сказать, что, конечно, я не буду сейчас раскрывать всех секретов, и на пальцах невозможно это рассказать. 15 числа музей будет открыт, и все желающие могут с 15 числа прийти и посмотреть.
Давайте их все-таки немножко заманим, хоть что-то приоткройте. Вот назовите хоть как парочку предметов, которые вот достойны.
Давайте вот прям на ваш взгляд, топ-5 предметов, которые вот самые уникальные.
15 числа,
да,
впервые крымчане и гости полуострова увидят в Центральном музее Тавриды.
Загинаю пальцы. Первое.
Ну, боспорская гривна. Раз.
Второе.
Светильник с двусмысленной сценой, о которой, так сказать, я даже сейчас просто не хочу рассказывать, это просто было бы неприлично, если бы я начал описывать, что там изображено.
Я поняла, третье пропускаем.
Это коллекция стекла. Конечно, здесь целый ряд
римское вещей. Стекло.
Да, римское стекло. И это каменные чаши переднеазиатского производства, которые тоже, я думаю, вызовут большой интерес и даже ажиотаж.
Четвертое.
Это я так сразу как бы обо всем, да, сразу обо всем. Это интересный бронзовый сосуд для вина с такой же стальной железной ручкой, вот, которые тоже достаточно редки у нас, но тем не менее встречаются. Ну, безусловно, это монеты, монетный ряд, римские монеты, которые, ну, всегда тоже привлекают внимание не только нумизматов, но и просто интересуют.
Я знаю, что даже детские игрушки того времени какие-то есть.
Я бы назвал это скорее не игрушками, а приспособлениями для кормления детей. Это глиняные гутусы, то есть глиняные сосуды, куда наливалось молоко, и вот ребенка кормили из этого глиняного сосуда. Они все причудливо оформлены и действительно напоминают детские игрушки.
Насколько вот объекты уникальны? Ранее в крымских коллекциях, в крымских музеях представлено подобных экземпляров не было еще?
Наверное, вот в таком масштабе, пожалуй, нет. Я думаю, что ни один крымский музей на сегодняшний день такой целостной коллекцией позднеримских предметов похвастаться, наверное, не может. Хотя, наверное, если собрать из нескольких музеев, то, ну, что-то аналогичное можно представить. Но вот такая целостная коллекция, она появляется впервые.
Давайте обозначим ценность этой коллекции. Все знают про знаменитое там скифское золото. Понятно, что сравнивать невозможно.
Любимый,
да?
Вопрос журналистов. Сколько это все стоит?
Для музейщиков вот ценность этой коллекции сопоставима с тем золотом, которое зависло в Амстердаме, да, по исторической ценности, по другим показателям. И просто вот вы рассказываете, у вас горят глаза, когда вы говорите про эту выставку. Я понимаю, что это очень-очень-очень ценные вещи.
Ну, вот давайте про скифское золото. Ну, во-первых, я уже несколько раз приходится об этом говорить.
Что оно не совсем скифское.
Во-первых, если там мы говорим о золоте, которое находится сейчас в Амстердаме, к сожалению, то оно не скифское. А если скифские вещи, о скифских вещах, которые там находятся, то они не золотые. То есть, как такового золота скифов там нет и никогда не было. Это тоже, так сказать, позднеантичные преимущественно вещи эпохи великого переселения народов. Скажем так, пострадали, да, в результате вот этой акции голландских властей по аресту нашего имущества 4 крымские музея. Это Центральный музей Тавриды, это Бахчисарайский заповедник, заповедник Восточно-Крымский, Керченский. И Херсонес-Таврический.
Но об этом буквально через минуту. Короткая реклама.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. Сегодня у нас в гостях, представлю гостя еще раз, директор Центрального музея Тавриды Андрей Витальевич Мальгин.
Мы говорили о двух темах в прошлой части нашей программы, о выставке, которая открывается в Центральном музее Тавриды 15 числа, на которую всем нужно обязательно прийти. И в конце прошлого блока зацепили так называемое скифское или не скифское золото. Добьем тогда уже эту тему,
ценность, да, Настя? Всех этих уникальных предметов.
Соизмеримо со скифским или не скифским золотом?
Ну, смотрите, четыре музея составили, да, вот эту большую коллекцию. Всего в Амстердаме было представлено 565 предметов, и если учитывать, что многие из них составные, тут как бусы, например, да, они состоят из нескольких элементов, то это 2011 единиц хранения, это большая выставка, и, соответственно, конечно же, те предметы, та выставка, которую мы покажем, а это около 200 предметов, она, конечно, меньше по объему того, что осталось в Амстердаме.
В количественном.
Да, в количественном отношении. Но если сравнивать с той частью коллекции, которая была представлена Центральным музеем Тавриды, то это вполне сопоставимые вещи, хотя, конечно, тут нужно сказать, что нельзя предметы археологии сравнивать, если они не абсолютно идентичны. Это все-таки разные вещи, разные предметы, они отражают, так сказать, разные аспекты культурной жизни Таврики, Крыма в период античности. И меня возмущает, когда мне приписывают слова, что якобы я сказал, что это заменит нам эти предметы, которые у нас остались в Амстердаме. Безусловно, нет. Ну, ни о какой замене речь не идет, но мы можем говорить о не менее интересных предметах, которые мы можем представить нашей публике. И главное, что идет сейчас, так сказать, массовые, поскольку идет большое строительство, строится трасса Таврида, идут масштабные раскопки археологические, и я, так сказать, не устаю надеяться, что вот эти раскопки подарят нам массу новых интересных находок, произойдет такая своеобразная археологическая революция, и мы сможем, ну, по-новому представить, что ли, те хорошо известные, в общем-то, эпохи, да, в истории Крыма, ну, которые представлены в целом ряде музеев крымских. Так что надежды у музейщиков большие.
Скажите, я знаю, что вот среди экспонатов этой выставки есть не только крымские вещи, а вещи, которые приходили в Крым из других регионов. Есть ли ценные какие-то вещи, чего... Ну, раньше в Крыму не было.
Я должен вам сказать, что мы не можем, конечно, атрибутировать значительное количество предметов, потому что задержаны они на территории Крыма, изъяты у черных археологов, работниками ФСБ на территории Крыма. Но, безусловно, как и сегодня, мы пользуемся массой импортных вещей всевозможных, да, и из Китая, и из Индии, и отовсюду. Точно так же и поздний Рим – это была такая глобальная держава, и по ее территории активнейшим образом перемещались товары, тем более, что Крым находился всегда на пересечении важных торговых путей, и поэтому не случайно здесь, так сказать, нахождение там и египетских некоторых предметов, египетские культы, например, широко были распространены по всему востоку Римской империи, и нахождение поэтому даже каких-то египетских вещей, это неудивительно для Крыма. У нас, например, из старых поступлений есть целая коллекция небольших изделий из такой керамической и стеклянной пасты, изображения египетских богов, скарабеев там, и так далее. Это все, так сказать, эпоха позднего Рима, которая все принимала, как и современная цивилизация наша, такая постмодернистская. Рим был открыт, и Мы как бы смотрим в какое-то зеркало своеобразное, глядя на Рим, и это еще более интересно, потому что поздняя Римская империя, она похожа на современную, на современный мир.
А где черные копатели вообще нашли все эти около 200, как вы сказали, уже предметов? Точечно можно отметить.
Есть привязки к каким-то могильникам, каким-то раскопам, каким-то археологическим памятникам.
То есть это места, которые уже исследовались, или вот еще, так сказать, отмечены на карте, куда предстоит пойти.
Ну, официальным археологам
пойти. Я должен сказать, что, конечно, в 90-е годы практически вся территория Крыма стала предметом ограбления со стороны черных археологов. Сначала это начиналось в достаточно скромных масштабах, но затем к 2000-м годам это привело просто к катастрофе в некоторых местах. Например, полностью раскопан черными археологами Баклинский могильник. Туда официальные, так сказать, белые археологи так и не добрались. Это все было вырыто, и практически памятник уничтожен. На Керченском полуострове огромное количество памятников подверглось варварскому разграблению. Мы можем говорить, что, безусловно, так сказать, Боспор, да, основная территория Боспора, то есть Керченский полуостров, современный Ленинский район, подвергся очень серьезной угрозе такой. И некоторые вещи, которые будут представлены на этой выставке, происходят именно оттуда. Вот. Ну и в целом вся территория Крыма, да, по сути, это территория такого археологического заповедника в кавычках, потому что если бы он был действительно заповедником, то, так сказать, никто бы не посмел заниматься незаконной археологической деятельностью. Но, к счастью, мы должны констатировать с вами сегодня, что масштабы после воссоединения Крыма с Россией, после 2014 года, благодаря деятельности правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности, благодаря тому, что ужесточилось законодательство, стало более ответственным, скажем, отношение к нему, это бедствие, оно, рамки его значительно сузились, конечно. И сегодня мы можем говорить, что в тех масштабах, в которых существовал рынок черного антиквариата, да, археологического при Украине, сегодня этого, конечно, нет. Безусловно, есть еще и факты, их немало, когда, так сказать, находят людей, которые ходят с металлоискателями по лесам и горам и что-то пытаются найти, но все-таки это не те масштабы, какие мы застали в 2000-е годы, когда в значительной степени из крымских артефактов комплектовались целые коллекции олигархов украинских. Например, знаменитая коллекция «Платар» двух олигархов, Платонова и Таруты, но она в значительной степени состоит из находок, которые были скуплены за, я думаю, так сказать, немалые деньги у черных археологов. То есть археологи работали вообще по заказу, как правило, по заказу крупных коллекционеров, я думаю, что и международных коллекционеров.
На женах президентов, я знаю, много было.
Да, да, это известный факт, когда жена президента Ющенко на инаугурации, так сказать, красовалась в предметах скифской археологии из, опять же, этой коллекции Платонова Таруты. Вот сейчас, по некоторым сведениям, эта коллекция находится за пределами Украины, она была вывезена заблаговременно, так сказать, сразу после Майдана хозяевами в одну из европейских стран. И, к счастью, можем констатировать, что в тех масштабах, конечно, это бедствие прекращено.
Хочу напомнить нашим радиослушателям, что это все происходило на государственном уровне. Курганы скифские разрывались бульдозерами, я прав? Это там времена Кучмы, потом времена Ющенко.
Да, совершенно верно. К сожалению, было несколько таких известных фактов, когда довольно богатые захоронения, о содержании которых мы можем только судить сейчас, так сказать, поверхностно, они уходили полностью, целиком, и попадали к весьма не последним людям украинского государства. Хотя я должен сказать, что все эти годы и археологи, и Республиканский комитет по охране культурного наследия, и правоохранители как могли сопротивлялись вот этому бедственному положению, и что могли спасали, и в наши фонды попадали интересные вещи, но в целом, конечно, нужно сказать, что мы подверглись, ну, дикой атаке.
Не в таком количестве,
стороны,
как,
да,
могли
со
бы.
Со стороны вот этих черных копателей это приобрело просто бедственные формы, а в последнее время они были технически прекрасно вооружены.
Дмитрий Витальевич, мне вот еще такой вопрос интересен. Кому, кроме жены Ющенко, повезло носить на себе что-то ценное? Есть ли еще, можно назвать фамилии каких-то украинских, может быть, деятелей, чиновников, которые были замечены?
Ну, замечены не мною, замечены журналистами, вот была Екатерина Ющенко, София Ротару использовала кое-какие, так сказать, археологические артефакты. Это вообще, вот даже с точки зрения как бы такого психического здоровья, не очень хорошо. Нельзя эти вещи использовать так, как они использовались при жизни тех людей, которые их носили. Это вещи, которые все-таки пролежали в земле, не просто в земле, а в древних могилах. В течение сотен и сотен лет. И поэтому сегодня выпускать этих духов, я человек не мистически настроенный, но все-таки где-то я, так сказать, верю в то, что этого нельзя делать. Вот им место в музее за витрин, за стеклом витрины, и люди должны смотреть просто на эти вещи, но ни в коем случае, так сказать, не пользоваться ими.
Мы вернемся буквально через минуту-две.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И сегодня у нас в гостях директор Центрального музея Тавриды Андрей Витальевич Мальгин. Мы уже затронули тему черной археологии. Выяснили, что при украинском Крыме здесь, так сказать, добывали уникальные объекты.
Настя, они не просто добывали, чтобы ты понимала, Ющенко, допустим, здесь у него целый артефакт. Теле были, кто не только добывал, подделывал археологические украшения.
Это было, да, на продажу. Это отдельная тема. Вообще говоря, история черной археологии, она, конечно, давняя. А вот сколько, так сказать, лет обычной научной археологии, столько лет черной, и, возможно, даже больше, потому что современные археологи постоянно наталкиваются на следы древних грабителей, которые проникали, так сказать, в захоронения, в святилища разрушенные, и искали там то, что представляло ценность. И в Крыму эта проблема, да, как, ну, скажем, такая правовая, экономическая проблема, она фиксируется в XIX веке, когда начинается развитие археологической науки, когда появляются первые учреждения, когда появляется археологическая комиссия, когда первые музеи возникают. Вот тогда же появляются и эти черные археологи, которых называли по-разному: счастливчики, бугровщики. Вот это были люди, которые, ну, перепахивали, так сказать, много тонн земли в поисках древних сокровищ. Они представление очень слабое об этом имели, но они были достаточно агрессивными. Например, они убили в 18 году, в период революции, гражданской войны, директора Керченского музея за то, что он был такой директор Шкорпел. Значит, он воспрепятствовал им в их этой незаконной деятельности и за это был убит. То есть, это вообще довольно опасные люди. Довольно опасные люди. И вот возрождение этого промысла пришлось на 90-е годы. Безусловно, оно совпало и повлекло за собой и появление массы поддельных вещей. И в 19 веке те, кто не выкапывал, да, выкапывали, наверное, или занимались раскопочной деятельностью неудачники, если можно так сказать, а люди удачливые, они подделками занимались, они делали, так сказать, копии археологических вещей, продавали, причем, так сказать, продавали и в Лувр, они продавали в крупные музеи, и некоторые музеи покупали, и до сих пор, так сказать,
существуют крымские подделки. А как так, если там подделки? Достаточно серьезная экспертиза?
А вот представьте себе, находят массу золотых монет, переплавляют эти золотые монеты химические, это древнее золото, и потом по имеющимся изображениям ваяют, так сказать, ну, например, корону, это знаменитая история с короной такого мифического царя Сейтафарна, которую одесские, значит, вот эти мастера ювелирного искусства сумели, так сказать, продать не куда-нибудь, а в Лувр. Вот, и она там, так сказать, до сих пор.
И украинская элита тогда тоже приобретала, насколько я знаю, такие подделки с киевских вещей.
Ну, тогда
вещей.
Никакой украинской элиты не было еще.
Нет, я имею в виду в 90-е годы.
Да, а в наши 90-е годы – да. И вот люди, которые… Я, к сожалению, не видел коллекции Плотар, но с специалисты, которые бывали там, они говорят, ну, приблизительно до трети предметов очень имеют очень сомнительное происхождение. То есть, они все имеют сомнительное происхождение с точки зрения того, как они были добыты. Но там есть вещи, которые являются подделками совершенно явно. И, ну, или, так скажем, имитациями, если быть более, так сказать, закругленно. Да?
Ну, да, я скажу не закругленно, потому что в журналистской среде тогда ходили такие истории, что на Украине существовали, в том числе и в Крыму, целые артели, которые сидели и делали какие-то вещи.
Совершенно верно. И вот на нашей выставке, поскольку она носит...
Под крышей Виктора Андреевича Ющенко.
Ну, во всяком случае, под некоторым патронатом.
Патронатом, да, негласно.
Любил человек культуру.
И на нашей... и пчёл.
На нашей выставке, между прочим, поскольку она носит не сугубо исторический, а такой правовой характер в значительной степени, тоже будет представлен интересный предмет, который представляет собой имитацию древней, очень дорогой и красивой вещи. Но я не скажу, какая.
То есть, подделки тоже будут, да?
Да, подделки тоже будут.
Да, для тех, кто нас только что включил, напомню, 15 числа, 15 июня в Центральном музее Тавриды открывается выставка. Андрей Витальевич, скажите, как она называется?
Она будет называться «Достояние республики ФСБ России против черной археологии».
Андрей Витальевич, все эти около 200 предметов останутся в вашем музее?
Пока об этом сложно говорить. Пока мы говорим о организации выставки. Выставка пройдет с 15 июня по 31 августа. Угу. Ну, а затем авторитетные, компетентные люди определят дальнейшую судьбу этих предметов.
Еще раз напоминаю, что на эту выставку нужно успеть всем, потому что очень много предметов, которые достойны лучших мировых музеев. Вы можете посмотреть то, что даже не увидите в Эрмитаже. Обязательно приходите, я приглашаю за вас уже людей, потому что я сам с нетерпением жду 15 числа, когда я это увижу.
Спасибо, Олег. Мне доверия меньше, я могу всего чего угодно нагородить, а вы как бы да. Спасибо.
Скажите, хотелось бы, чтобы все это осталось в Центральном музее Таврида?
Ну, конечно. Ну, конечно, любой музей гордился бы такой коллекцией.
Раскройте тайну. Переговоры-то уже были?
Ну, переговоры ведутся. Нам нужно, главное, хорошо отработать вот
выставку.
Саму эту выставку, да. Для нас это сейчас важно. Начинается курортный сезон, приезжают люди, приезжают туристы, и им мало что в Симферополе можно показать, и мы хотим все-таки...
Чтобы Центральный музей Тавриды стал таким местом притяжения.
Ну, да. Конечно, за последние 3 года у нас существенный рост интереса и посетителей. Я хотел бы, чтобы мы продолжили эту благотворную тенденцию.
Чтобы Центральный музей Тавриды стал тем местом, куда люди приезжали в Симферополь и знали, что надо идти и смотреть Центральный музей
Тавриды. Конечно, это единственный музей, единственное место вообще на территории Крыма, где обычный человек может приехать, прийти и получить исчерпывающую информацию о любом периоде истории Крыма, о культуре Крыма, о природе Крыма. И мы стремимся к тому, чтобы мы могли реализовать вот этот заложенный еще в 20-е далекие годы создателями этого музея потенциал.
Скажите, в научном сообществе российском уже знают об этих предметах, и как отреагировали коллеги там в Москве, в Питере?
Ну, как могут знать в научном сообществе, если «Комсомольская правда» только сейчас об этом говорит? Конечно, нет.
Вот завтра?
Конечно, нет. Вот сегодня мы, можно сказать, рассказываем нашей публике, в том числе и научной, вот о том, что произойдет.
Тайны раскрываются.
Что больше всего коллегам хотите показать? Вот именно коллегам, не людям простым, которые придут смотреть в музей.
Да, которые что предмет такой что гордости? Самое уникальное, сколько стоит? А вот
да, может быть, не уникальное, а что будет такое для профессионалов бабах и просто снесло голову?
Вы знаете, мне трудно сказать, потому что я сам не археолог, но больше всего я боюсь, что придут и скажут: фальшак.
Ну, вы так улыбаетесь, что я не думаю, что вы...
Уверенность чувствуется в этих глазах, Андрей Витальевич.
Что вы уверенно себя чувствуете, я думаю, что уже все проверено по несколько раз.
Действительно, экспертизы были?
Да.
К Сколько? Какие? Рассказывайте.
Экспертизы были. Ну, не буду. Вот вы без меня хотите. Это же почти ДСПшная информация.
Ну, что можно? Что можно, скажите?
Вы же понимаете, что, так сказать, с кем мы в партнерстве делаем эту выставку? Вот такие вопросы задаете. Но я могу вам сказать, что эти вещи подлинные. Вот. Эти вещи действительно, так сказать, задержаны при ликвидации криминального рынка антиквариата в Крыму. И я могу сказать, что там есть, конечно, вещи, вызывающие какое-то сомнение, но даже ведь ученому и подделка интересна, потому что в зависимости от того, когда она сделана. Например, у нас в музее выставляется подделка. Это копия античного чернолакового сосуда, которая была сделана где-то, так сказать, в Крыму в 19 веке, потом продана кому-то. Сама по себе эта вот история, она тоже чрезвычайно интересна. Поэтому даже если нам укажут специалисты на то, что ну, а это как бы вот имитация, то это тоже будет интересно, потому что она даст возможность нам, так сказать, определить, когда сделана эта имитация, с какого предмета, ведь никогда ничего человек не придумывает сам вот в этой сфере, да, значит, был какой-то аналог, был какой-то прообраз, и имея хорошую имитацию, мы можем умозаключить о существовании прообраза, а этот прообраз будет связан с какими-то другими предметами, с какими-то другими вещами. Например, мы на этой выставке впервые покажем не только вещи, не только, так сказать, археологические артефакты, но и их потрясающие изображения середины 19 века, которые были сделаны императорской археологической комиссией. Все вещи, которые попадали туда, крымские предметы, не только крымские, все предметы, которые попадали в ведение императорской археологической комиссии, они тщательнейшим образом зарисовывались. Потом с этих рисунков делались ну, блестящие такие хромолитографии, очень красивые. И вот эти хромолитографии, они тоже будут представлены на этой выставке, и они по-своему такие произведения искусства, вот, произведения такой прикладной графики очень интересной. И не только сами вещи, но и антураж, он тоже будет очень интересен. Ну и, конечно, мы на этой выставке расскажем о истории черной археологии, о истории борьбы с черной археологией. И я надеюсь, так сказать, мы будем свидетелями победы над этим злом, которое, так сказать, нависает над нашей крымской культурой, археологией.
Не знаю.
Мне, конечно, кажется, что люди никогда не перестанут ходить с лопатой за сундуками с золотом.
Ну, клады будут искать всегда.
Да.
Да, но я бы детей из наших школ в автобусах привозил на могильники, где мы с Сережей Мульдом, допустим, я вот ходил, снимал, и вот эти вот норы просто, поля, изрытые норами, где разбросаны кости, подкупы 4-метровые, это просто страшно. Просто хотя бы детям показывать, что вот нельзя это делать.
Это ужасно, потому что, во-первых, это страшно влияет на карму. Ну, назовем это таким вот.
Верите вы все-таки, Андрей
Индийским,
Витальевич, в мистику?
И таким модерновым и вместе с тем древним словом карма. Да? То есть это очень плохо. То есть люди, которые не уважают и так относятся к древним могилам, их ждет ну, страшная судьба. И не только их, а их ближайших потомков. Поэтому я бы, например, вообще на месте этих людей воздержался бы от подобного рода действий, потому что духи, они не прощают. И вообще вот плохого отношения к древностям, к памятникам, вот духи, которые живут там, они не прощают. И в целом нашему обществу и отдельным его представителям в особенности вот такое негативное отношение, варварское отношение к памятникам, оно будет возвращаться. Это очень плохо. От этого нужно держаться подальше. То есть вот музей, приходите, смотрите, но лучше самостоятельно не рыть, не копать ничего.
Об этом чуть позже, сразу после рекламы.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. У нас в гостях директор Центрального музея Тавриды Андрей Витальевич Мальгин. Андрей Витальевич, вы говорите, что за последние 3 года в российском Крыму сократились все-таки случаи, когда находят за руку, да, берут черных копателей. При Украине это все-таки было больше развито, поддерживалось, если так можно сказать, на государственном уровне. А давайте по цифрам. Соотношение какое-то, насколько меньше их сейчас стало?
Или по ощущениям. Понятно, что за руку там не всегда можно поймать и посчитать.
Да, но все равно меньше разрытые могильники-то
здесь,
находят.
Здесь нужно сказать следующее, что, конечно, никто никогда никакой статистики не вел. При Украине были это сотни случаев, 10, было 10 попыток привлечения злоумышленников к суду, 10 попыток. За все, за весь период существования вот Украины, Крыма в Украине. И насколько я знаю, я боюсь, конечно, ошибиться, ни один из этих привлеченных копателей так в конце концов, так сказать, и не понес никакого наказания. Отделались легким испугом, небольшими штрафами. Я знаю, что уже сейчас, так сказать, в судах находится некоторое количество дел, уже, так сказать, возбужденных после 2014 года. В 2014 году, ну, это было как бы быстрое прекращение. Одно время вообще никто не мог отважиться ходить, так сказать, с металлоискателем.
Это начало 2014 года.
Это в 2014 году, собственно, когда произошла Крымская весна. Потом постепенно, значит, так сказать, осмелели люди, так сказать,
решили
из щелей повылазили. Периодически, конечно, ходят и копают. Более того, есть сведения о том, что приезжают с территории Украины и пытаются скупать у местных копателей какие-то, так сказать, залежи, какие-то раритеты.
Не наелись.
Вот, не наелись, да. Но что самое главное, приостановлена деятельность рынка. То есть сегодня вот взаимоотношения заказчика-исполнителя и возможность вывоза с территории Крыма, она минимизирована. То есть рынок перестал функционировать, и это очень важно.
Нет заказа.
Да, нет заказа, соответственно, так сказать, нет и
незаконных раскопок,
да, желающих идти, так сказать, подставляться под действие российского законодательства людей с металлоискателями. Хотя, ну, говорить о том, что полностью, так сказать, прекращена эта деятельность, я не могу, но...
Ну, сколько? В 2-3 раза?
Она существенная. Я думаю, что она в разы сократилась. Она в разы сократилась.
По крайней мере, не бульдозерами уже ходят.
Да, ну, о бульдозерах вообще речи нет. То есть, сейчас по линиям, вот, скажем, газопровода, да, который тянулся из Кубани, да, через Керчь в Крым, по линии ЛЭП проводятся системные археологические изыскания. И я думаю, что мы через некоторое время также представим результат этих изысканий нашей публике. Точно так же по линии трассы Таврида эти работы, работает много археологов, много, так сказать, задействовано представителей и археологической, ну, скажем так, да, общественности или специалистов из других регионов, вузов Российской Федерации, академических структур. Но мы проведем, для того, чтобы понять тенденции, которые сегодня существуют в этой сфере, мы на базе Общественной палаты и Народного фронта, где созданы группы, которые занимаются специально вопросами охраны культурного наследия, мы проведем круглый стол или даже серию круглых столов со специалистами, чтобы понять тенденции, которые существуют в этой сфере. Я думаю, что через некоторое время я смогу ответить прямо на поставленный вами вопрос.
Андрей Витальевич, вы человек, который, наверное, в Крыму наиболее компетентен. Вернемся к так называемому скифскому золоту, к происходящему там. Для меня был шок, когда Украина предъявила свои права. Вот мы сейчас практически час говорим о том, что на государственном уровне разворовывались крымские памятники. И последним аккордом уже после воссоединения Крыма с Россией они решили украсть и музейное золото. В каком сейчас все состоянии? Что сейчас происходит? Я так понимаю, что голландцы взяли паузу.
Вы совершенно правы, когда проводите параллель между черными археологами и той ситуацией, которая возникла у нас с с нашими коллекциями в Амстердаме. Я иначе как культурное мародерство мне сложно назвать происходящее там. Что, на какой стадии дело сейчас? Ну, как вы знаете, в декабре 2016 года был объявлен вердикт голландского суда о том, что эти предметы должны быть возвращены на территорию Украины. Естественно, мы с таким решением не согласны и никогда не согласимся. Нашими адвокатами готовится апелляция. Заявка об этой апелляции была подана еще весной 2017 года. А сейчас готовится, собственно, текст этой апелляции. Эта апелляция тоже будет подана в установленный законом порядке. И я надеюсь, что суд в новом составе снова рассмотрит это дело. Конечно, говорить о каких-то результатах я бы просто не стал сейчас. Но в течение этого года будет проходить большая работа по подтверждению наших аргументов, принадлежности нам и необходимости возврата этих предметов в музеи, откуда они, согласно контрактам, были вывезены. То есть мы на сегодняшний день просто говорим о том, что контракты грубо нарушены, и нужно вернуться к их исполнению.
Когда вы были в Амстердаме в суде, вы почувствовали, что дело имеет не только юридический аспект какой-то, да, а что еще все будет зависеть, голландцы выжидают, как повернется политическая ситуация в мире. Есть ли политические какие-то нотки в этом деле?
Ну, решение, которое было принято, там, конечно, никаких признаков политики мы прочесть не сможем, потому что оно составлялось квалифицированными юристами, и там все сформулировано сугубо юридическим
языком. Это в тексте. Но
вообще-то, конечно, я не мог не почувствовать политизированности всего этого дела, поскольку рядом с нами находилась украинская делегация, которая откровенным образом политизировала и с политической точки зрения смотрела на и убеждала, так сказать, судей смотреть на этот вопрос. Ну, как бы, конечно, дело от начала и до конца имеет политическую подоплеку. Это ситуация уникальная. В мировой практике подобного рода случаев не было. И, конечно, этот прецедент очень важен. В зависимости от того, как будет вынесено решение, он может либо сократить существенно характер музейного взаимодействия международного, либо дать ему какой-то новый толчок. И мы все-таки продолжаем надеяться на то, что более тщательное изучение этого дела судом более высокой инстанции голландской, а там юристы все-таки квалифицированы, приведет к справедливому решению.
А ведь действительно, не вернуть сегодня скифское золото Крыму, это означает, что потом на какую-то международную выставку многие страны просто откажутся участвовать, вывозить свои предметы.
Ну, Египет может, допустим, предъявить Англии такие иски, и любой предмет из английских музеев, которые были найдены в Египте, будет за границей конфисковываться.
Ну, я думаю, что да. И без того ситуация в сфере реституции, возврата культурных ценностей, она очень сложная. То есть Греция постоянно предъявляет претензии той же Англии, там Египет, Франция и так далее. То есть, нет таких стран, где не существовало бы каких-то проблем с нахождением, так сказать, культурных ценностей. И вот это и без того сложная проблема, еще отягощается еще и таким ее извивом, таким аспектом. И, конечно, это не будет приводить к оздоровлению ситуации, если, конечно, решение не будет приемлемым для нас.
Получается, что скифское золото, крымское, так называемое, может стать своеобразным ящиком Пандоры для всей мировой археологии и музейного дела.
Ну да, как во «Властелине колец». За золотом обязательно кто-то приходит. Понимаете, оно будет притягивать. Мы никогда не забудем, если, не дай бог, решение будет несправедливо. И это так же, как с черной археологией. Нельзя вторгаться в древние могилы, нельзя трогать нечистыми руками древние артефакты. Они обладают особой аурой, особой энергетикой, которая не терпит ни уважения.
Вернемся к главному событию, которое мы сегодня...
Под конец программы нужно обязательно проанонсировать. Олег, давай.
Ну, я передам слово нашему гостю. Андрей Витальевич, что будет 15-го? Еще раз давайте напомним, почему всем нужно, начиная с 15 июня, приходить в Центральный музей Тавриды.
15 июня в Центральном музее Тавриды открывается выставка, подготовленная совместно нами, Центральным музеем Тавриды, и управлением Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю. Это выставка уникальных археологических предметов, задержанных работниками ФСБ в процессе борьбы с черной археологией. Выставка так и называется: «Достояние Республики. ФСБ России против черной археологии».
15-го все в Центральный музей Тавриды.
Да, еще хочу сказать, что многие экспонаты круче, чем в Эрмитаже. До свидания!
На крючке. Новости наизнанку.